Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи всем, кто размышляет вместе с нами над судьбой несчастного Пиноккио в радиотеатре фантазии программы «Серебряные нити». Ну а в следующей главе мы с вами оказываемся в таверне. Таверне под названием «Красный рак». И когда они садятся за стол, выясняется, что аппетита не было ни у кого.
Бедный кот, страдавший тяжелым расстройством желудка, смог съесть всего-навсего 35 рыбок-краснобородок в томатном соусе и 4 порции требухи с сыром пармезан. А так как требуха показалась ему неважно приготовленной, он велел принести себе 3 порции масла и тертого сыра.
В общем, лиса тоже бы с удовольствием съела чего-нибудь, но так как доктор прописал ей строжайшую диету, то она вынуждена была ограничиться нежным и хорошо прожаренным зайцем, а в качестве легкой закуски парой откормленных кур и парой совсем молодых петушков. На закуску для аппетита она заказала еще рагу из куропаток, тетерок, кроликов, лягушек, ящериц и винограда. И больше ей ничего не хотелось. Еда, сказала она, из-за болезни до того ей противна, что она не может на нее смотреть. Ну что ж, хороший аппетит всегда, между прочим, был верной приметой жуликов. Почему? Да потому что хороший аппетит – это свойство человека, который не ведает сомнений. А вот Пиноккио ел меньше всех. Он заказал себе пол ореха и кусочек хлеба, но и к этому не прикоснулся. Бедному малому, слушайтесь эти слова, бедному малому, поглощенному мечтой о волшебном поле, казалось, что он сыт золотыми монетами. Между прочим, это примета или симптом, на который стоит обратить внимание. И папы, и мамы, которые хотят, чтобы их дети выросли настоящими людьми, могут прочесть, ну, например, вот такое назидание.
Милый Лёва, давай подытожим то, что случилось с Пиноккио. Во-первых, он забыл все то, о чем думал. А во-вторых, он так и не смог есть еду в таверне, поскольку вся его голова была переполнена мечтами о волшебном поле. Запомни эти приметы. Если ты не сможешь есть, потому что думаешь о чем-то, и забываешь все важное, о чем думал до сих пор, значит, ты совершаешь ошибку. Может быть, стоит заставить себя поесть и повременить с принятием решения?
Ну, в общем, эти размышления соответствуют пословице «утро вечера мудренее». Но в жизни это действительно так. Как только твоя голова переполнена мечтами, и ты забываешь, о чем думал раньше, это значит, что ты можешь совершить ошибку, оказаться неправ, пользоваться чужим внушением, пользоваться чужой головой вместо твоей. И отсутствие аппетита как будто это подсказывает. Так что если в подобной ситуации вы заставите себя поесть, между прочим, может быть, вам в голову придет верное решение. Ну, иначе вам придется всю ночь метаться в тревожных снах, как Пиноккио, который упал в постель и увидел во сне поле, засаженное деревцами, сплошь увешанными гроздьями золотых цехинов, которые на ветру сталкивались и звенели. Динь-дилинь, динь-дилинь, динь-дилинь. Словно говоря, рвите нас, рвите. Ну, как это и положено, в самое прекрасное мгновение, когда он протянул к ним руку. Его внезапно разбудили три громких удара в дверь. Между прочим, утра, которое мудренее вечера, Пиноккио так дождаться и не удалось. Ну, как положено, хозяин сообщил ему, что путники ушли 2 часа назад, и, конечно же, уходя, они не совершили такую бестактность, чтобы заплатить за ужин самим вместо Пиноккио. Поэтому Пиноккио платит за ужин и продолжает путь.
Он продолжал путь, можно сказать, на ощупь, так как кругом царил мрак, такой мрак, что невозможно было разглядеть собственную руку. Ни шороха вокруг, только какие-то большие птицы то и дело перелетали через дорогу от плетня к плетню и своими крыльями задевали Пиноккио за нос. Он в ужасе отшатывался назад и кричал: «Кто там?» И эхо окружающих холмов повторяло вдали: «Кто там? Кто там? Кто там?» Вскоре он увидел на пне крошечное насекомое, светившееся бледным печальным светом, как маленький фитилек в прозрачной фарфоровой лампе. «Кто ты такой?» — спросил Пиноккио. «Я тень говорящего сверчка», — ответило маленькое создание беззвучным голоском, доносившимся словно с того света. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил деревянный человечек. «Хочу тебе дать совет. Возвратись и отнеси 4 цехины, еще оставшиеся у тебя, твоему горемыке отцу, который все время плачет и убивается, не зная, где ты пропадаешь. Завтра мой отец будет важным сеньором, ибо эти 4 цехина... превратятся в 2000. Не доверяйся, мой мальчик, тем, кто обещает сделать тебя богатым по мановению руки. Они, как правило, или сумасшедшие, или мошенники. Послушайся меня и вернись».
Смотрите, после белого дрозда появляется наш новый знакомый сверчок. И так как мы уже поняли, что сказка христианская, их обоих, и дрозда, и сверчка, конечно, можно назвать ангелами-хранителями. Но где к нам являются ангелы-хранители, когда мы погружаемся в абсолютный мрак? Хорошо, конечно, если повезет, и мы увидим в стороне, на дороге, белую птицу или пятно света. Но ведь на самом деле они всегда присутствуют в наших мыслях. Мы называем говорящего сверчка мелкое, всегда раздражающее нашу жизнь насекомое, или белого дрозда, вечно как программа серебряной нити, надоедающего своими нравоучениями. Совестью. Я думаю, что совестью. И когда человек решил сделать что-то, что занимает все его мысли, значит, это занимающее все его мысли, скорее всего, неправильное, потому что не может одно желание или один предмет занимать все мысли человека. То разум погружается во тьму, как Пиноккио в лес. И тогда надо обратить внимание на мысли, которые мешают темноте, продирают ее вспышками света, даже если кажется, что их надо прогнать, как назойливые насекомые. Можно ли этому научить ребенка? Скептически спросите меня вы. Понятия не имею. Во всяком случае, можно попробовать. А вы пробовали объяснить что-нибудь такое про то, как разговаривает с нами совесть в пятнах света, когда мы собираемся сделать что-то неправильное или нехорошее? Наверняка нет. Я не знаю, какой это даст результат. Но, может быть, вся беда в том, что мы рассчитываем, что дети сами поймут сказку, рассчитываем на то, что ее достаточно. И от этого она остается текстом, никак не связанным с жизнью. Жизнь жизнью, а сказка сказкой. Стоит попробовать сказать, обрати внимание на эти слова, звучащие внутри тебя. Пусть даже ты их не послушаешься. Все равно, может быть, они пригодятся тебе когда-нибудь.
Но я хочу идти дальше. Ведь теперь поздняя ночь. Я пойду дальше. Ночь темна, а я пойду дальше. Путь опасен, я дальше пойду. Заметь себе, что те дети, которые делают все по-своему, рано или поздно горько жалеют об этом. Опять та же старая песня. Спокойной ночи, сверчок. Спокойной ночи, Пиноккио. Да хранит тебя небо от бед и грабитель. Сказав эти последние слова, говорящий сверчок внезапно погас, как свеча, на которую подули, и дорога стала еще темнее, чем прежде.
Что дальше? А дальше есть фрагмент, который обязательно, на мой взгляд, стоит послушать в первую очередь родителям. Не слушая его, вспомнить о том, как относились к назиданиям взрослых мы сами. Мы не можем пройти мимо этого внутреннего монолога Пиноккио, поскольку наша детская самонадеянность, та самая больная сторона детства, которая обычно доставляет нам больше всего неприятностей, обычно размышляет именно так, как сейчас думает Пиноккио.
«Так уж устроен мир, — размышлял деревянный человечек, продолжая свой путь, — что нам, бедным детям, приходится нелегко. Все нас бранят, все нас предупреждают и подают нам добрые советы. Дай только волю, и каждый обязательно полезет к тебе в друзья и наставники. Все, включая говорящих сверчков. Вот и теперь, так как я не послушался глупого сверчка, я должен, видите ли, натерпеться бог знает каких несчастий. Даже грабителей я, видите ли, должен встретить. К счастью, грабители лишь для того придуманы отцами, чтобы нагонять страх на детей, которые хотят ночью выйти на улицу. А если бы я даже и повстречал грабителей здесь, на дороге, разве я испугался бы? Да не в жизнь! Я стал бы перед ними и крикнул: «Сеньоры грабители, чего вы от меня хотите? Имейте в виду, со мной шутки плохи, поэтому отстаньте, и притом без долгих рассуждений». После такого серьезного разговора бедные грабители, полагаю, пустятся отсюда во весь дух. А ежели они по чечаянию поведут себя непристойно и не захотят убираться по добру, по здорову, тогда я сам дам стрекача и тем самым исчерпаю вопрос». Пиноккио не успел додумать мысль до конца, как услышал позади себя легкое шуршание листьев.
Я думаю, что все подробности, сцены, которые за этим последуют, вы прочтете своим детям сами. Для нас психологически важной является только одна главная деталь – прямая и непосредственная связь неприятностей и самонадеянных мыслей. Вот как только человек вытеснил из себя сверчка и решил, что он абсолютно прав и имеет право действовать так, как хочется ему, вот непосредственно за этим решением и ее внутренней формулировкой прямо сразу объявляются неприятности. Помните народную примету о том, что если ты решился произносить вслух гадости о начальнике, то он немедленно окажется у тебя за спиной. Если ты решил, что никаких грабителей на свете не бывает, к твоей жизни все это отношение не имеет, то те самые грабители точно так же за спиной вырастают.
Ça coûte cher. Ouais. Y a qu'à devenir piéton.
Oh non, non.
Ну и, конечно, из шуршания листьев в темноте выросли две страшные, укутанные в угольные мешки фигуры, которые следовали за ним на цыпочках. И эти уж были точно похожи на настоящие привидения. Дальше вы все тоже знаете, потому что Пиноккио, не зная, куда спрятать четыре оставшихся цехина, сунул себе их в рот под язык. Дальше грабители стали кричать «деньги или жизнь», и потом поняли, что Пиноккио спрятал деньги во рту, а потом они попытались тянуть Пиноккио за кончик носа и подбородок, чтобы заставить его открыть рот. Но все было напрасно.
Тогда меньший из грабителей выхватил огромный нож и попытался вставить его в виде долота меж зубов Пиноккио. Но Пиноккио с молниеносной быстротой ухватил его за руку зубами, откусил ее напрочь и выплюнул. И представьте себе его изумление, когда он заметил, что вместо руки выплюнул на землю кошачью лапу.
Ну, разумеется, Пиноккио даже в голову не пришло, что это могут быть его лучшие друзья, кот и лиса. Да и грабители, в общем, вовсе не остановились из-за того, что лапа одного из них была откушена. Набросились следом за убежавшим Пиноккио. Он прибежал добрых 15 километров, между прочим. Потерял надежду на спасение, вскарабкался на сосну. Грабители не смогли влезть на дерево, видимо, из-за откушенной лапы. И, сложив под деревом огромную кучу хвороста, ее подожгли. Но Пиноккио, не желая окончить свою жизнь жареным фазаном, это дословная цитата, сделал великолепный прыжок с вершины дерева и снова бросился бежать по полям и виноградникам. И до рассвета грабители все еще преследовали ему. Пиноккио перепрыгнул через глубокий ров, а грабители упали в воду. Но остановить грабителей ему все равно не удалось. Деревянный человечек совсем пал духом. Он готов уже был броситься на землю и признать себя побежденным, но в это время увидел вдалеке сквозь темную зелень деревьев белоснежный домик. 2 часа он бежал до дверей этого домика, но никто ему не ответил. Никто не отозвался внутри.
Убедившись, что стучать бесполезно, он в отчаянии изо всех сил заколотил головой и ногами в дверь. Тут в окне появилась красивая девочка. У нее были волосы цвета лазурнейшей голубизны. «Ах, красивая девочка с лазурными волосами!» — взмолился Пиноккио. «Открой мне, пожалуйста! Пожалей бедного мальчика, которого преследует гра...» Однако он не смог договорить, так как был схвачен за шиворот, и 2 знакомых жутких голоса угрожающе произнесли: «Теперь ты от нас не уйдешь!» Пиноккио обратил умоляющий взгляд к окну, но девочка с лазурными волосами исчезла, словно ее и не было.
Здесь, в итальянской сказке, у Карло Колоди, не появится Мальвина. Здесь девочка с лазурными волосами совсем другой персонаж. И, может быть, вы поймете, что это за персонаж, если обратите внимание на белоснежный домик, который стоит где-то в глубине глухого леса. И дороги к нему нет. Найти эту дорогу можно только случайно. Да-да, я намекаю на то, что домик феи с голубыми волосами, в общем-то, полностью соответствует избушке на курьих ножках из русских сказок. Если кто-нибудь из вас помнит ее символическое значение.
Pardon, messieurs, la place de l'opéra, s'il vous plaît.
L'opéra.
Je m'excuse de vous déranger, messieurs, mais. La place de l'opéra, s'il vous plaît.
Mano. And you what he see me?
Yeah, he see you.
Le yeah. Monsieur, il connaît la opéra là.
Non, non.
La place c'est aussi ça chante.
No, hein? I say yeah, he say no.
Vous savez la la calasse là.
What he say?
What I say?
No, what he say?
Well, invraisemblable, en plein Paris, personne, même pas un agent.
He said yeah.
He said no. You just say he said no.
Where?
Où va la France? Où va la France?
Впрочем, это же не конец этой страшной ночи из жизни Пиноккио. Так или иначе, кем бы она ни была, девочка с лазурными волосами так и не открыла. Дальше сказка говорит, что Пиноккио увидел смерть перед своими глазами. Деревянный человечек так сильно задрожал, что суставы на его деревянных ногах застучали, а четыре цехина, спрятанные под языком, громко зазвенели. Дальше все происходит очень серьезно, потому что два бандита выхватили два огромных, острых, как бритва, ножа и с размаху вонзили их Пиноккио в бок. Но, к счастью, деревянный человечек был сработан из наилучшего твердого полена, и ножи разлетелись на тысячу кусков. Однако не остается никаких сомнений, ну, ни малейших. Бандиты собираются его убить. И так как они не понимают, как убить деревянного мальчика, который свободно прыгает с ели, и не тонет в воде, и его невозможно никак разрезать ножами, то один из них говорит: «Мне все ясно, надо его повесить». А другой, как эхо, отвечает: «Мы его повесим, повесим».
И вот они потащили его в лес, связали ему руки на спине, накинули петлю на шею и привязали веревку к ветке высокого дерева, которое было известно в окрестностях под названием «Большой дуб». Затем они уселись на травку и стали ждать, покуда деревянный человечек перестанет трепыхаться. Но и спустя 3 часа глаза у Пиноккио все еще были открыты, а рот закрыт, и он трепыхался еще больше, чем прежде. Наконец, грабителям надоело ждать, они поднялись и с насмешкой сказали Пиноккио: «Итак, до завтра. Когда мы завтра вернемся, ты уже сделаешь нам такое одолжение и будешь хорошенький, мертвенький, и ротик у тебя будет очень-очень широко открыт». И они ушли. Вскоре поднялся ураганный северный ветер, и от яростных порывов его бедный повешенный раскачивался, будто церковный колокол во время праздничного трезвона. И эта тряска и качка причиняли ему величайшие муки, а петля все туже сжимала горло и прерывала дыхание. В глазах у него все больше темнело, и хотя он чувствовал приближение смерти, однако он не терял надежды, что какая-нибудь добрая душа пройдет мимо и поможет ему. Но видя, что никто не появляется, он подумал о своем отце и, совсем уже кончаясь, прошептал: «Ах, отец мой, если бы ты был здесь!»
Вы, наверное, уже поняли, что, как это ни странно, там, под прочной деревянной оболочкой, у Пиноккио оказались кровеносные сосуды, потому что в сцене, которой вы услышали, Пиноккио умер. Ну, правда, открыл рот, вытянул ноги и повис неподвижно. И здесь присутствует снова прямой намек на слова Христа: «Ах, отец мой, отец, зачем ты меня оставил?» И эти слова так часто придется произносить нам, взрослым людям, пусть не обязательно тогда, когда мы умираем, просто когда нам бывает очень трудно произносить, потому что иногда так не хватает поддержки живого и реального отца. И тогда мы обращаемся к поддержке Отца Небесного. Конечно, наш герой не может умереть совсем в 15 главе. И это означает, что в следующей нашей передаче он возродится вновь. Не пугайтесь. Однако вот этот фрагмент «До новой встречи» красивой девочкой с лазурными волосами. Он говорит только об одном: ты не хочешь или не умеешь слушаться собственной совести? Это ведет к глупости, а глупость к смерти. Когда я был маленьким и читал «Пиноккио» первый раз, я все время перелистывал эту главу. Давайте мы с вами вместе ее сегодня перелистнем и подумаем о возрождении Пиноккио в следующей передаче. Легендарный Платин, философ неоплатоник, когда-то говорил: души вынуждены походить на амфибий. Они живут частично жизнью высшего мира, а частично жизнью нашего. Платин считал, что какая-то наша маленькая частичка всегда присутствует в высшем мире. Она всегда там. И поэтому, когда мы заглядываем в себя, мы всегда видим частичку света. В нашей сказке то белого дрозда, то сверчка. Присутствие этих ангелов-хранителей говорит еще об одной загадочной вещи. Дело в том, что мы не можем выйти из этого состояния. То есть мы не можем по собственной воле сбежать в высший мир. Мы не можем попробовать отрезать эту пуповину этих сверчков и белых дроздов, связывающие нас с миром дольним. Потому что как только мы пытаемся ее отрезать и увлечься только этим практическим миром, миром, где на деревьях растут золотые цехины, мы стремительно начинаем приближаться к смерти. Наверное, эту мысль сообщали все мудрецы этого мира. Ни один Платин и ни один Карло Коллоди. Таков парадокс человеческого существования. Там наверху мы являемся собой, но себе не принадлежим, потому что это состояние нам даровано, и мы в нем не властны. В нашем нижнем мире мы думаем, что принадлежим себе, но знаем, что это как бы не совсем мы. У Платина был главный вопрос: почему мы все-таки не остаемся и не уходим в вышний мир? Он отвечал на этот вопрос примерно так: нужно научиться жить будничной жизнью ради того, чтобы спасать других людей. И Пиноккио должен научиться понимать вот эту самую свою функцию спасителя. Не просто человека, который охотится за деньгами, а спасителя, папы Джепета и таких же кукол-марионеток, как и он сам, и которые ждут от него каких-то совершенно особенных чудес. Вот когда мы поднимаем, что наша повседневная жизнь – это миссия спасения другого, тогда у нас появляются шансы на возрождение. Спокойной ночи!